Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Данила Гальперович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 743-го дня войны, главные новости четверга, 7 марта.
Российская армия пытается захватить Часов-Яр, но на полномасштабное наступление пока не способна, сообщает британская разведка.
Президент США Джо Байден в сегодняшнем обращении к Конгрессу призовет законодателей немедленно принять законопроект о помощи Украине.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявляет, что никаких красных линий и ограничений в поддержке Украины быть не должно.
Президент Чехии заявил, что его страна нашла все необходимые средства для закупки 800 тысяч боеприпасов для Украины.
Теперь обо всем по порядку. Начинаем, как всегда, с военной сводки. Российские военные днем нанесли авиационно-ракетный удар по городу Сумы. Там повреждена гражданская инфраструктура, в том числе больницы и учебные заведения. Есть пострадавшие. Два человека ранены в результате авиаудара по Константиновке в Донецкой области и трое в Торецке, который тоже подвергся атаке авиабомбой. Также россияне ударили беспилотниками по территории учебного полигона Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области. В результате повреждено административное здание, и там вспыхнул пожар. Снова был обстрелян Херсон. Там получил ранение 45-летний местный житель. И продолжаются точечные ракетные удары по Одессе. Кстати, в Госдепе США прокомментировали вчерашний ракетный удар по Одессе во время пребывания там президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Мы об этом рассказывали в нашем подкасте. Соответствующим заявлением выступил представитель Госдепа Мэтью Миллер. Он подчеркнул, что этот удар, в частности, напоминает о том, как Украина нуждается сейчас в ракетах-перехватчиках для систем ПВО. Ну а если говорить о ситуации на фронте, то сейчас, по данным британской разведки, целью российских войск стал захват города Часов-Яр в Донецкой области. Хотя на полномасштабное наступление на этот населенный пункт они вряд ли способны, делает выводы британская разведка. Несмотря на некоторые тактические успехи, очень маловероятно, что российские войска смогут наступать на этот населенный пункт, говорится в разведывательном обзоре. Там отмечают, что сейчас россияне продолжают атаки, чтобы расширить контроль над Бахмутом, который был захвачен в мае прошлого года. Также российская армия продвинулась вперед и заняла восточные части села Ивановское и атакует украинские позиции в Богдановке. Украинские военные, между тем, вынуждены рыть окопы буквально под обстрелами, хотя должны выполнять другие задачи. Об этом пишет сегодня издание Wall Street Journal, делая вывод о том, что кампания Украины по строительству укреплений не дала значительных результатов. Я процитирую, в ноябре Украина объявила о начале кампании по строительству разветвленной сети фортификационных сооружений вдоль линии фронта, особенно в районе Авдеевки. Владимир Зеленский призывал ускорить строительство и призвал частные компании и доноров присоединиться к нему. Но западные чиновники и украинские солдаты говорят, что эта кампания не дала значительных результатов. Конец цитаты. И вот теперь отсутствие прогресса становится проблемой для Украины, поскольку Россия усиливает атаки.
Надо сказать, что российская территория также подвергается атакам с украинской стороны, и уже сообщают о сотнях сбитых беспилотников российские военные, ну а власти Ленинградской области запретили публиковать и распространять информацию о последствиях применения беспилотников со стороны Украины. Об этом сообщила пресс-служба Регионального комитета правопорядка и безопасности накануне, и это произошло после того, как губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который свою фамилию теперь везде пишет через Z, опубликовал в своем телеграм-канале фотографию, на которой, как он утверждает, показан момент уничтожения воздушной цели. Ну вот, наверное, на уровне российской, так сказать, федеральной пропаганды и других органов решили, что такие публикации от властей Ленинградской области только увеличивают опасения жителей региона по поводу атак беспилотников со стороны Украины, и местный штаб решил все это дело засекретить, таким образом запретив публиковать любые фотографии. Если же говорить о подоплеке ситуации сейчас на фронте в Украине, то очень многие, конечно, говорят о том, что именно не поставки помощи со стороны Запада или замораживание средств в Конгрессе США, в частности, влияют на то, что Украина не может прикрыть свое строительство оборонительных линий и, в принципе, обороняться эффективно. Об этом В частности, говорила министр финансов США Джанет Йеллен на встрече с министром экономики Германии Робертом Хабеком в Вашингтоне сегодня. Она сказала, что бездействие Конгресса по одобрению дополнительной помощи Украине является ничем иным, как подарком президенту России Владимиру Путину, но также Ирану и другим противникам Вашингтона. И Джанет Йеллен вновь призвала спикера Палаты представителей США Майкла Джонсона как можно быстрее поставить на голосование пакет военной и экономической помощи Украине. Как известно, он составляет примерно 61 миллиард долларов. Пока Палата представителей продолжает медлить, Россия набирает обороты, а Украина вынуждена ограничивать боеприпасы и поставки. Палата представителей должна действовать и показать силу поддержки Украины со стороны США на фоне путинской агрессии, подчеркнула глава Минфина американского, сказав, что бездействие Конгресса – это тот самый подарок Путину и Ирану.
Но главная американская новость сегодня связана с тем, что Джо Байден обратится сегодня к обеим палатам Конгресса с докладом о состоянии дел в стране. К этому приковано огромное внимание. И, в частности, известно о том, что он собирается призвать законодателей немедленно принять законопроект о помощи Украине. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, цитата, «безусловно, президент продолжит настаивать на том, что республиканцы в Палате представителей должны продвигаться дальше. Спикер должен вынести на рассмотрение законопроект с дополнительным финансированием потребностей национальной безопасности. Это касается и нашей собственной безопасности, сказала она, поэтому мы не можем позволить себе, чтобы политика стала этому помехой. Усилия по поддержке Украины подтвердил накануне в интервью «Голосу Америки» и координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Он добавил, что США будут работать с союзниками относительно возможных взносов. Конечно, мы ищем внутри нашей собственной системы, внутри нашего собственного правительства и всей администрации, сказал Кирби, есть ли еще что-то, что мы могли бы сделать, чтобы поддержать Украину, но ни одно из этих усилий не сможет заменить объема масштаба, который нам обеспечило бы одобрение запроса на дополнительное финансирование, сказал Кирби.
Надо сказать, что действительно администрация США, администрация президента Байдена ищет какие-то возможности для оказания помощи Украине, потому что на самом деле задержка этой помощи в несколько месяцев уже очень сказывается на положении дела. Заодно это сказывается и на имидже Джо Байдена, который в свое время говорил о том, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Правда, некоторое время назад он изменил риторику на фразу «будут поддерживать столько, сколько это возможно». Стало известно агентству Bloomberg, что сейчас администрация Байдена обсуждает возможность для задействования около 200 миллионов долларов, которые, в принципе, предназначены для финансирования американской армии, перевести этот резерв Пентагона Украине, чтобы предоставить этой стране срочный пакет военной помощи. 200 миллионов – это не так много. Раньше были пакеты и на миллиард и так далее. Но вот сейчас это финансирование могут направить на оплату критически важного оружия. Ну, то есть имеется в виду, скорее всего, ПВО прежде всего, расходных материалов, оборудования. Окончательное решение об использовании резервов Пентагона пока еще не принято, но очевидно, что исполнительная власть Соединенных Штатов вынуждена искать какие-то ресурсы в то время, пока Конгресс не одобряет пакет масштабной помощи Украине.
В то же время президент Франции Эммануэль Макрон продолжает делать одно громкое заявление за другим, все это в поддержку Украины. Вот сегодня он, например, заявил о том, что не намерен устанавливать никаких ограничений или никаких красных линий по поддержке Украины со стороны Франции. Об этом он заявил на встрече с лидерами парламентских партий. Он рассказал им о войне в Украине и о том, как и почему стоит поддерживать Киев. Уже есть комментарии тех, с кем встречался Макрон по этому поводу. Вот, например, председатель французских «зеленых» Марин Тонделе, подытоживая рассуждение Макрона, сказала, что установление ограничений для Франции даст президенту России Владимиру Путину сравнительное преимущество. Президент очень серьезно говорил о необходимости быстрой мобилизации дополнительных ресурсов для борьбы с российской угрозой в Украине, рассказал изданию «Фигаро» один из тех, кто присутствовал на встрече, политик Бертран Панше. Несколько присутствовавших на условиях анонимности рассказали тому же «Фигаро», что Макрон на встрече буквально с картами в руках объяснял, какие есть риски в отходе Украины от линии фронта.
Ну, российская пропаганда, надо сказать, вовсю распространяет сейчас заявления оппозиционных французских политиков по поводу того, что они изо всех сил осуждают слова господина Макрона о том, что не должно быть никаких красных линий, о том, что можно готовиться к тому, чтобы солдаты западных стран оказались в Украине и так далее. Ну, то есть некоторые российские издания сразу же подхватили заявление, скажем, координатора левой партии Франции, непокоренная Франция, Эммануэля Бампара, который сказал, что скорее хотел бы услышать рассуждения о путях дипломатического урегулирования. Очень похожи вот эти разговоры на те разговоры, которые ведут Венгрия, Китай и так далее, те, кто в принципе поддерживают Москву в этой войне. Ну и отреагировал на высказывание Эммануэля Макрона и Кремль. По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, цитирую, «господин Макрон убежден в своей линии на нанесение стратегического поражения нашей стране. Он продолжает повышать уровень непосредственной вовлеченности Франции в эту войну. С нашей точки зрения это никоим образом не соответствует интересам французов». И, естественно, эти цитаты потом будут использоваться очень часто в пропаганде. Российские официальные лица отрывают как бы власть в демократической стране от народа и говорят, что власти в определенных странах принимают решения, которые скажутся обязательно на жизни там, простых французов, простых американцев и так далее. Очевидно, что этому всему Кремль радуется, когда идет дискуссия, что в Америке, что в Европе, и изо всех сил говорит о противоречиях, которые существуют на Западе. Тема вовлеченности Запада в войну в Украине и в войну, так называемую, против России поддержал сегодня и один из идеологов нынешнего российского режима, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Он сказал, ну, собственно, вслед за Дмитрием Песковым, который недавно сказал, что Америка воюет с Россией и ее танки идут по российской земле, Патрушев сказал, что Запад фактически участвует в украинском конфликте, продолжая предоставление масштабной военной и военно-технической помощи. Он выступал на совещании в Северокавказском федеральном округе, и он сказал, что президент России в своем послании напомнил о судьбе тех, кто направлял свои контингенты на территорию нашей страны. Ну, стоит подчеркнуть тот факт, что на территорию, международно признанную территорию России, никто не направлял никаких контингентов, ни один из территориальных захватов, особенно последних, не признан международным сообществом, и Москва говорит о своих землях, которые на самом деле являются частью украинской территории.
Я напомню, что Путин в своем послании к Федеральному собранию как раз прокомментировал слова Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск в Украину и сказал, что тех, кто это сделает, ждут трагические последствия. Ну, довольно, кстати, скупо он тогда это прокомментировал, не стал особенно распространяться на эту тему, просто вот так пригрозил некими трагическими последствиями. Европа тем временем продолжает помогать Украине. Вот сегодня Норвегия присоединилась к чешской инициативе по закупки 800 тысяч боеприпасов для Украины. Об этом заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стьоре. Он добавил, что обсудил эту инициативу с президентом Чехии Петром Павелом. Сегодня нехватка боеприпасов ограничивает способность Украины себя защищать. Боеприпасы же дадут им свободу действий, чтобы противостоять очень жестокому нападению, подчеркнул Стьоре. Ну и, насколько я понимаю, уже заявлено о том, что все необходимое для закупки этих припасов собрано.
Да, совершенно верно. Вполне возможно, что после участия Норвегии, после объявления норвежскими властями о том, что они тоже сделают вклад, президент Чехии Петр Павел подтвердил, что союзники Украины передали его стране всю сумму средств, которая необходима для того, чтобы закупить и передать Киеву 800 тысяч артиллерийских снарядов. Слова чешского президента цитирует информагентство ЧТК. И по словам чешского президента, по состоянию на сегодняшнее утро, мы собрали общую сумму для закупки этих боеприпасов. Дальше правительство Чехии подпишет меморандум со всеми странами, которые присоединились к инициативе, а их 18, и вот 18-й стала Норвегия, и предоставит подробную информацию о графике и дальнейших шагах в этих поставках. Ну и Петр Павел сказал, что боеприпасы должны прибыть в Украину в ближайшие недели. Теперь это будет зависеть от мастерства наших компаний и Министерства обороны, чтобы ускорить весь процесс, добавил Петр Павел. Тем временем Владимиру Путину, видимо, удалось свести на нет усилия трех российских царей, которые в своем правлении в 17-18 веках пытались нейтрализовать государство Швецию и дать возможность России оперировать в Балтийском и Северном морях со своим флотом свободно. Швеция сегодня после 200 лет нейтралитета официально стала членом Североатлантического союза НАТО. Премьер-министр Швеции сегодня передал документы о вступлении страны госсекретарю США Энтони Блинкену. Тем самым процедура вступления Швеции в НАТО завершена. Она официально стала членом этого оборонного альянса. Но и Энтони Блинкен сказал: «Позвольте мне быть первым, кто поприветствует Швецию в качестве 32-го члена Организации Североатлантического договора». Процесс вступления в Швеции в НАТО завершился. Я напомню, что Владимиром Путиным официально объявлялось, что одной из причин начала его войны против Украины было желание отодвинуть границы НАТО от России. Теперь именно из-за этой войны, из-за последствий этой войны у России граница со странами НАТО увеличилась на очень серьезное количество километров. И Швеция теперь вместе с Североатлантическим альянсом контролирует фактически Балтийское море, которое, по мнению многих экспертов военных, стало теперь внутренним морем НАТО.
Ну вот мы уже сегодня говорили о том, что Россия позиционирует эту войну как войну не с Украиной, а с НАТО. Это очень старый нарратив, который фактически с начала войны появился. И вот так он до сих пор и присутствует в российском медиапространстве, как-то немножко видоизменяясь и прирастая какими-то новыми мини-нарративами и деталями. Но тем не менее, даже все-таки в тех странах, которые очень поддерживают Украину, в частности в странах Балтии, все еще остаются компании, которые как-то помогают российскому бизнесу в этой войне обходить санкции. Спецслужбы Литвы обнаружили в стране компании, которые до сих пор сотрудничают с Россией. Об этом говорится в совместном отчете контрразведывательного департамента государственной безопасности и службы военной разведки при Министерстве обороны Литвы. Российские структуры часто привлекают российские и белорусские компании, которые давно присутствуют в Литве, к схемам обхода санкций. Многие из этих компаний предоставляют складские, транспортные и таможенные услуги. В частности, они помогают экспортировать в Россию компоненты для транспортного сектора, металлообрабатывающие лабораторное оборудование, электронику, микроэлектронику и различные компоненты, а также продукцию военного назначения. Большинство российских и белорусских граждан, владельцев компаний в Литве, связанных со схемами обхода санкций, имеют прямые деловые контакты в России и Беларуси.
Расследование обхода санкций и теневой помощи российскому бюджету, российским компаниям и российской оборонке сейчас будут только набирать силу, потому что я напомню, что и Евросоюз, и Соединенные Штаты в последнее время именно укрепляли меры по тому, чтобы не допускать обход этих санкций, но, соответственно, журналисты отслеживали эти дела. Вот к тому, что ты, Ксюша, рассказала, у меня есть сегодняшнее расследование важных историй о том, что в прошлом году несколько российских компаний везли в Россию измерительные системы производства британской Rainshow на сумму примерно 360 миллионов рублей. Это важные истории изучили российские таможенные данные. Это очень серьезное оборудование, которое нужно для контроля качества деталей, делающихся на металлообрабатывающих станках. Это, собственно, контроль качества на предприятиях военно-промышленного комплекса по производству оптических приборов, снарядов, чего угодно. И производимые рейн-шоу-системы как раз в этом помогают. Но и участвовали в этом импорте не менее 10 российских компаний, по данным важных историй. В свою очередь, они получали оборудование британской компании через поставщиков из третьих стран, которые не попали под санкции. То есть Гонконг, Китай, Турция, даже из Армении. И, в общем, больше всего оборудования привезла петербургская компания НПК «Фотоника». И также, естественно, в расследовании важных историй называются какие-то пути, как это все шло, реакции, соответственно, Рейншоу и остальных участников, насколько это возможно. В то же время в западных странах уже начинают выносить приговоры за обход санкций. Суд в Финляндии приговорил гражданина Франции Габриэля Темина к 9 месяцам тюремного заключения условно за нарушение экспортных ограничений. Об этом сообщает финская газета «Хельсинген Саномат». По ее данным, Темин, который является генеральным директором финских компаний «Люминор» и «Сиберика», в общем, ответственен за то, что эти компании, занимаясь международными перевозками, поставили, например, в Россию около 3000 беспилотников и комплектующих к ним. Кроме того, «Люминор» покупала у тайваньской компании оборудование для перехвата дронов стоимостью около 400 тысяч долларов. Потом его продали Казахстану. Из Казахстана как-то оно попало в Россию и помогает, видимо, России защищаться от тех дронов, про которые в Ленинградской области мы говорили в самом начале. Сначала Темину хотели назначить 4 года лишения свободы, однако там некоторые обвинения были сняты, и ему дали 9 месяцев условно.
Я напомню, что в Финляндии вообще очень серьезно занимаются темой расследования обхода санкций. За этим, в частности, пристально следит телерадиокомпания «Юля». Они уже выпустили не одно расследование на эту тему, и мы записывали с ними интервью для программы «Дистанция», в которой мы регулярно обсуждаем журналистские расследования. Это целая серия, и журналисты ее продолжают, и власти Финляндии в этом активно им содействуют. К этому страна относится очень серьезно. Но пока в Финляндии власти помогают журналистам расследовать вот такие случаи, в России журналистов по-прежнему преследуют. МВД объявило в розыск журналиста Александра Кушнаря. Информация об этом появилась в базе розыска, и внимание на нее обратило издание «Медиазона». Кушнаря разыскивают по какой-то статье Уголовного кодекса. Я говорю «какой-то», потому что в связи с чем против него возбудили уголовное дело, неизвестно. В сентябре 2022 года Минюст включил Кушнаря в перечень иностранных агентов. Как тогда сообщало ведомство, Кушнарь занимался политической деятельностью и получал деньги из Украины. Ранее Александр Кушнарь сотрудничал с «Радио Свобода» и, как он сам рассказывал, развивал независимое издание «Амурбург». Ну а в Перми суд оштрафовал экс-депутата городской думы от коммунистической партии Сергея Медведева, который, как мы вам рассказывали, критиковал Владимира Путина. Оштрафовали его на 50 тысяч рублей. Об этом сообщает издание 7 на 7. Медведева признали виновным в распространении информации, выражающей неуважение к обществу и государству. Решение о штрафе приняли именно сегодня. Я напомню, ранее Медведев на закрытой странице в соцсети ВКонтакте разместил антивоенный пост, написал, что хочет Россию видеть свободной от пут Путина. «Пусть сдохнет тварь, развязавшая эту бойню», написал он. «Пусть жестокая кара настигнет виновных в сотнях тысяч загубленных жизней. Страшно видеть, во что превратилась Россия. Обманутый, обезумевший в своей злобе народ. Опомнись, Россия, очнись, тебя убивают», призывал Сергей Медведев. Коллеги Медведева из гордумы Перми написали на него после этого донос.
Но заканчивает нашу рубрику «Кого, где, за что» сообщение, которое скорее свидетельствует о том, что как раз социально близких российские власти освобождают, правда, давая им перед этим послужить на передовой их агрессии против Украины. Осужденный за взятки брат депутата Госдумы вышел на свободу после участия в войне в Украине, об этом сообщает издание агентства. Бывший глава автомобильных дорог Забайкалья, такая компания, и троюродный брат депутата Госдумы Андрея Гурулева, который очень известен своими радикальными призывами в адрес противников властей России, Михаил Гурулев вышел на свободу после участия в войне в Украине. Он был осужден на 6 лет заключения за взятки в более чем 1 000 000 рублей, но и освобождение чиновников-коррупционеров через фронт, как пишет агентство, уже происходит по всей стране. Я напомню, что в ноябре 2023 года с войны вернулись на свободу осужденный на 9 лет бывший первый замглавы Новотроицка Оренбургской области Артем Липатов. Также другие люди, которые являлись чиновниками, были пойманы на взятках или на каком-то мошенничестве, отправились в тюрьму, и теперь они освободились через фронт.
Впрочем, представители российской власти заявляют о том, что фронт – это не то место, где нужно каяться или отмываться. В частности, об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Фрагмент ее выступления опубликовал телеканал RTVI. По мнению Матвиенко, в оккупированные регионы, ну, естественно, она их оккупированными не называет, нужно посылать героев, а не каких-то артистов из запрещенных списков, которые решили вот таким образом себя обелить. Я напомню, что зимой так называемую ДНР посетили Дима Билан и Филипп Киркоров, которые до этого участвовали в голой или полуголой вечеринке Анастасии Ивлевой в клубе «Мутабор», которая, как вы помните, вызвала просто невероятный скандал. Фотографии попали в соцсети, даже дошли, говорят, до Путина. И вот после этого некоторые участники этой вечеринки отправились на территорию Донбасса. Оказалось, по мнению Валентины Матвиенко, что это совсем не так хорошо, как эти артисты думали.
Но на самом деле, конечно же, это все несравнимо с настоящими репрессиями российской власти против тех, кто выступает против войны, и уж совсем несравнимо с теми бедствиями, которые выпали на долю украинских граждан после агрессии России и после ежедневных обстрелов, о которых мы вам рассказываем также каждый день. На этом сегодняшний выпуск подкаста «Украина. Самое важное» заканчивается. Его для вас провели Ксения Туркова, Данила Гальперович и звукорежиссер Алексей Зонов. Пожалуйста, слушайте нас на платформах Apple и Google, на платформе «Эхо», а также на прямой сайте «Голос Америки», где это возможно.
На этом мы с вами прощаемся, а завтра выйдет спецвыпуск, посвященный украинскому кино.
Большое вам спасибо за внимание.